Дмитрий Дорничев. Оцифрованный. Том 9. Глава 1. Где-то в девятой зоне. Главное гнездо. Некоторое время назад. Два генерала стояли у пруда и смотрели на сражения, которые происходили по всей зоне. Изображение было схематичное, в виде точек и линий, но даже так становилось понятно, что дела плохи. «Откуда у них столько сил? Не понимаю», — телепатически размышлял генерал с мощным рогом. «Они слишком быстро отразили вторжение», — также недоумевал второй генерал. Он был моложе и рог меньше. «Все пошло не по плану, даже гибриды не помогли». «Да, эти их одаренные оказались слишком сильные», — согласился старый генерал. «Мы просчитались. Но больше всего непонятны эти машины. Я не могу понять, почему они столь сильны и бесчисленны. И это тактика. Здесь явно есть помощь извне». «Как это может быть?» — недоумевал молодой генерал. «Сюда точно никто не прилетал». «Не знаю. Может, у людей появились новые стелс-технологии или...» Старый генерал выпрямился, а его псифон дрогнул, перепугав грас-офицеров. «Что? Или одна из древних железок добралась сюда? Ты боишься?» — удивился молодой генерал.
«Ты не понимаешь. Совсем ничего не понимаешь. Ты слишком молод. Они уничтожили все наши миры, в том числе и колыбель нашей расы. От нее они оставили лишь астероидное поле».
«Механические пожиратели миров?» Молодой генерал вздрогнул и впервые в жизни испытал ужас. «Если один из них попал на эту планету и пробудился...» «О, нет!» «Что?» — перепугался молодой генерал.
«Он уже пробудился! Пробудился! Подмогу! Нужно запросить срочную подмогу!»
Альфа Центавра. Некоторое время спустя. «Я не научное судно. В такие сложные вещи, как гиперпространство, я не вникал. Оно есть и есть. Так что, когда меня завалили вопросами, я лишь разводил руками в стороны. «Просто примите это», — ответил я им и кинул взгляд на то, что нас окружало. Темно-синее пространство с серебряными прожилками было словно бушующий ураган, а мы летим прямо через него.
«А здесь опасно?» — спросил итальянский король.
«Да, здесь опасно, поэтому наружу лучше не выходить. Ну а сейчас...» Я кивнул на лобовой экран, и впереди произошла вспышка. Прорыв гиперпространства. Точка выхода, иными словами. Без этого мы бы навсегда остались здесь.
«Внимание! Опасность! Обнаружен враг!»
Не успели мы понять, где оказались, как радары засекли «Грас! Флот! Мрах!» Люди взволновались, а я получал информацию и анализировал ее. «Вот твари!» — выругался я, и на экране показался флот. 500 транспортных мух парили вокруг орбитальной станции жуков, и там же планета, покрытая зеленым туманом. Я, конечно, догадывался, что их аванпост рядом, но чтобы настолько... Так, стоп, это непригодная для жизни планета. Ага, там не может быть много войск. Мухи, скорее всего, пусты. А вот корабли... «Сергей?» — повысил голос дракон. «Они копят силы для второй атаки. И сейчас мы можем устроить им истребление всех транспортников. Главное, охрану уничтожить, либо можем не рисковать и вернуться домой», — предложил я людям. И пока те размышляли, изучил врага. 17 ласточек и один кит. Теперь их официально так называют на Земле. Они уже двинулись мне навстречу. Быстро среагировали, твари. Мухи пока парят, как парили. Я тоже остался на месте. Пока никуда не рыпаюсь и осматриваюсь. Из гиперпространства я вылетел сравнительно недалеко от звезды. Все же они и являются ориентирами в гиперпространстве. И надо же было так повести, выскочить едва ли не перед планетой жуков.
«Серега, мочи гадов!» — заявил Роман. «Чем-то помочь можем?»
«Можете», — ответил я после некоторых раздумий. «Как насчет десанта и взорвать башку того здоровяка?» Я указал на кита и приблизил картинку.
«Звучит как-то не очень. А если нас собьют?» — поинтересовался датский король. «Вас не сбить, если вы сразу окажетесь внутри», — улыбнулся в ответ. А те уставились на меня, и первым сообразил Роман.
«Ха, звучит интересно, я за», — поднял он руку.
«Я тоже», — согласился дракон, а за ним и все остальные. «Мамонта зову?» — спросил Роман, который уже переодевался в телепортированные сюда комбинезоны. «Как хочешь, но я в одиночку штурмовал корабль, так что...»
В этот момент дверь раскрылась, и показалась Мария с Мамонтом. Оба выглядели рассерженными и одетыми в комбинезоны. «Видимо, все же берешь их», — рассмеялся я и щелкнул пальцами. На экране появился приближающийся флот.
«Я в одиночку брал на абордаж кита, и там обычно нет охраны, но даже если есть, проблем с ними не будет. У вас будет поддержка из андроидов».
В этот момент на мостик зашла четырехрукая красавица в модульной броне.
«Ну и шишки».
Цель — пробиться в мозг, взорвать его и захватить корабль. Его потом утащим на Луну.
«И получим еще один гипердвигатель?» — заулыбался Роман.
«Да, и получим второй гипердвигатель. Вся информация будет в ваших шлемах. А сейчас...» Рядом с людьми появились доспехи и различные оружия. А я рванул в сторону. Ковчегом, а не человеческим телом. Флот врага уже был близко и стремительно приближался. Ласточки неслись впереди, оставив кита позади. Он подлетит, когда они окружат меня и начнут рвать корпус. По крайней мере, такой обычно у Грасс план. Я кажусь большой и неуклюжей целью. Но вдруг из левого и правого бока вылетели 10 пуль. Да, тех самых десантных модулей. Правда, теперь несколько иных. Начинка иная. 10-15-метровых пуль помчались на ласточек, и те в ответ начали стрелять плазмой. Стреляли они на опережение, и некоторые даже попали. Энергобарьер защитил пули, а летели они в кита. Поняв это, несколько ласточек бросились на пули. Кто-то принял их на грудь, кто-то протаранил. В итоге лишь 5 пуль прорвались. По ним начал бить кит, используя свои мощные лазеры. И щит не выдерживал даже одного попадания. Но вот корпус был многослойный. Лазеры раскаляли его, однако пораженные элементы попросту отстреливались. И еще одно ноу-хау. Пули крутились. Их словно выпустили из ствола пистолета. Поэтому лазер бил не по одной точке, и это позволяло поглощать больше энергии лазера без повреждения брони. Но, конечно же, это не стопроцентная защита. Да и лазеры кита весьма мощные. И сперва один десантный модуль вышел из строя, а затем и второй. После чего сразу 3 модуля врезались в корпус кита, пронзая его. «Все, удачи!» — сказал я, а затем все в помещении исчезли. «Ну а мне предстоит уничтожить оставшихся ласточек. Что ж, вспоминаем тактику «бей и беги!» Внутри кита. Роман вдруг оказался в темноте, но все вокруг просветлело из-за активировавшегося шлема. И тогда мужчина увидел его. Это было 2-метровое цилиндрическое устройство с 6 ногами и 3 широкими пластинами, подключенными к цилиндру кабелями. Вот на одном из них и появился Роман. Но его тут же взяли за руку и оттащили, а на пластине появился другой человек. Точнее, другая. Царь же мог осмотреться. Это был биологический коридор шириной в 3 метра и столько же высотою. Пол хитиновый, стены и потолок из плоти. Освещения не было. А еще здесь были марионетки, но под управлением ИИ. Но и появлялась команда правителей.
«Охренеть, мы и правда в корабле жуков»,
— прокомментировал Мамонт. Все они были в модульной броне и похожи друг на друга. Да и от марионетки тяжело отличить. Оружие у всех лазерное, в том числе и у марионеток. Но была и плазма, правда...
«Отлично, или работает».
Царь обнажил специальный клинок, и тот засиял энергией.
«Но не факт, что будет восполняться, как на Земле, так что не расходы много»,
— настояла Мария с лазером в руках.
«Поддержу царицу»,
— вмешался дракон.
«И, наверное, нужно поспешить?» «Да, поспешим»,
— ответила им четырехрукая. Отряд одаренных рванул по коридорам, даже президент Мексики. Алехандро Веласкес был оператором Или, но довольно слабым. Однако барьер он умел ставить, и сюда пошел лишь из-за обещания, что будет легко. Все же бойцом он был никудышным. Но и отказаться он не мог. Все пошли, и ему пришлось пойти. Хоть и было до чертиков страшно. Но отряд двигался по коридору,
а им попадались лишь худые жуки, и если поначалу они лишь разбегались в ужасе, то вскоре начали попадаться баррикады, а также плазменное и кислотное оружие. Но...
«Это все, что ли? Пх, легкотня!»
заявил царь, пробившись через очередную баррикаду и разрубив десяток жуков.
«Похоже, Сергей оказался прав, и здесь нет охраны, но поспешим».
Дракон побежал дальше и вскоре открыл огонь, отстреливая убегающих жуков рабочих. И вскоре люди оказались в огромном помещении, первую половину которого занимают различные пульты управления жуков. Сами жуки были быстро расстреляны, а вторую половину занимал выглядывающий из стены мозг кита. К нему были подсоединены биологические трубочки метром толщиной, а также из потолка тянулись к мозгу странные вены. Много вен. Сотни.
«Жуть какая. Ну, ставим бомбу. Мамонт!»
После приказа царя шустрый азиат все установил, и люди рванули прочь. Лишь десяток марионеток остался.
«А роботы? Мы их заберем?»
спросила Мария, бегущая вместе со всеми.
«Нет»,
— ответила Шишка, которая бежала впереди и показывала путь.
«Они останутся и возьмут корабль под контроль. Жуки могут попробовать его умертвить. Тогда гипердвигатель тоже погибнет».
Коридоры проносились за коридорами. Где-то можно было заметить роботов, зачищающих помещение этого огромного живого организма. В других местах они просто стояли вдоль стен и салютовали людям.
«Блин, да они бы и сами тут все захватили»,
— осознал царь.
«Похоже на то. Но нам сразу сказали, что будет легко»,
— ответил император-дракон.
«Впрочем, стоит отметить, что было интересно. Это да».
Вдруг кита тряхнуло, и люди чуть не попадали.
«Не переживайте, это лишь ласточка пытается вырвать один из десантных модулей».
Шишка не очень-то и успокоила людей, но больше тряски не было, и люди прибыли к телепортационным платформам, а затем начали перемещаться на ковчег. Но появлялись не на мостике, а в столовой. «Так, а Серега где?» — спросил царь, но Шишки не было. Зато были андроиды, расставляющие блюда. Ну и члены делегации, которые сильно удивились, увидев Романа в броне. «Сергей Кириллович в активной фазе сражения и просит пока не беспокоить его», — сказал безликий робот. «Ух, мы дома!» — обрадовалась Мария. А затем и император-дракон появился, шокировав своих людей.
«Все в порядке. Небольшая экскурсия была», — сказал мужчина, сняв шлем. «Верное слово. Побегали, размялись», — закивал Роман, а затем кинул взгляд на столы. «И аппетитно гуляли». Андроиды проводили людей в личные комнаты, дабы те приняли душ и переоделись. Но только они это сделали, как всех позвали на мостик, а там разлетающиеся мухи.
Там же, 9903. Битва была не очень сложной. Окружить меня не удалось, как и пробить щит. А учитывая мою возросшую боевую мощь, ласточки не стали соперниками. Разве что полетать пришлось. А сейчас...
«Бей их! Да, отлично!»
Роман бурнее всех реагировал на то, как очередную муху пробивает фиолетовый лазерный луч. «Да, я наконец-то сделал себе фиолетовые лазеры. Они вдвое мощнее зеленых». Луч пробил голову мухи, пронзая мозг, но потребовалось 5 попаданий, чтобы уничтожить тот. Все же эти твари невероятно живучие. А мух здесь была тьма. Вот я и летал между них, отстреливая... А эти твари разлетались кто куда, прямо во все стороны. Орбитальную станцию жуков я разбил торпедами. В идеале было бы взять на абордаж, но там гарантирована целая армия ГРАС. Лучше уничтожить, пока есть возможность. Мухи же, кто-то уже ушел в гиперпространство, кто-то только собирался, а я бил всех, до кого мог дотянуться. Но вскоре твари все же разлетелись. «А что с планетой? Будем соваться?» — спросил Роман, когда Ларри доложил из динамиков, что все враги уничтожены. «Думаю, что там противокосмическая оборона стоит». Покачал я головой, но полетел к планете. Однако близко не подлетал и выстрелил станцией связи. Они автоматически и сами занимают позиции. Но только станция в виде сферы подлетела к планете и начала развертываться на малой орбите, как зеленый луч, пробивший зеленое небо планеты, сбил станцию-спутник. «Ух, неприятно», — сказал царь. А я призадумался и полетел на другую сторону планеты, да выстрелил вторым спутником. И он встал. «Опа, не вся планета закрыта. По «Похоже, что да. Опускаемся». Мы вошли в атмосферу, а спутник уже работает. Но там все в тумане, так что видимость плохая. Но здесь нет Ильи, а значит, нет тех энергетических помех. В общем, это обычный едкий туман, так что сигнал спутника спокойно пробивался через него и выдавал нам карту рельефа. Ну а потом и самим стало понятно, что это за мир. Скалисто-пустынный. Ковчег приземлился, и мы вышли наружу.
«Ху-ху! Земляне покорили планету другой звездной системы!»
— радовался Роман, выпрыгивая из лифта.
«Здесь гравитация как на Земле?»
— спросил итальянский король. «Немного сильнее. И здесь даже есть атмосфера. Гра занимаются терраформированием, но не думаю, что у них здесь большая колония». В моей руке появился лимкристалл, и он засиял.
«Работает!»
— воскликнула Мария. «Не удивлюсь, что эта колония работает именно за счет лимкристаллов», — подметил я, как и то, что кристалл светится слабее, чем на Земле. Но, возможно, это из-за низкой концентрации токсина. Пока непонятно. Нужен анализ.
«И что будем делать? Нападем?»
— спросил датский король. «Нападем. Если лететь низко, то ПКО им не поможет. Но посмотрим. Рисковать не будем. Если дадут отпор, уходим».
«А если тут армия?»
— спросила встревоженная Мария. «Она, скорее всего, была там. Я указал на небо. И ждала отправку на землю. Мы вернулись в ковчег и полетели к месту, откуда по нам били лучом. И, судя по всему, эта планета не очень богата на воду. Даже на Марсе ее больше. А здесь скалы да песок». Некоторое время спустя спутник дал сигнал, и мы прилетели к вражескому аванпосту. Там не было защитных сооружений. Просто 100-метровый узел и различные сооружения ГРАС. Довольно небольшие, и походили они на опухоли. Вот только из них текла вода. Понятно. Эти штуки выкачивают воду из глубины, поднимая на поверхность. Поэтому здесь создается что-то вроде болота, из которого и питается узел.
«Ну что, есть тут вражины?»
— спросил Роман, который возглавлял нашу атаку. Ковчег же парил рядом. Защитных систем у узла не было. Да и воинов. Лишь грас-рабочие, которых мы перестреляли и врвались в узел. Он маленький, лишь 100 метров, но устройство узла всегда одинаково. Различаются лишь габариты. Так что вскоре мы держали в руках килограммовый чистый кристалл.
«Как-то мало»,
— жаловался царь. «Не хватает токсина», — предположил я. «Либо что-то еще. Нужно исследовать».
«А туман пропадет?»
— спросила Мария. И я отрицательно покачал головой.
«Понятно. Без Ильи его не уничтожить, да?»
«Есть различные способы», — начал я объяснять. «К примеру, особые растения или сооружения, как в Магнитогорске стена. Также токсин портится со временем и оседает, становясь кислотой. Поэтому узлам требуется постоянная работа и подпитка». Затем мы покинули базу и уничтожили ее. Ковчег полетел дальше. Но мы 3 раза натыкались на различные базы жуков. Они пытались терраформировать этот мир, используя лимкристаллы как источник энергии. Вероятно, это сильно удешевляет процесс, но пока существенных успехов жуков я не нашел. Лишь 3 сравнительно небольших болота на 5000 километров пути. Маловато. Но когда мы преодолели 8000 километров, начались изменения. Местность постепенно становилась болотистой и стала появляться флора. Жуки используют растения для повышения уровня биомассы мира и стабилизации атмосферы. Постепенно мы попали в настоящий лес из гигантского папоротника. Он достигал 10 метров в высоту, и среди него росли странные на вид изогнутые грибы.
«Интересненько. А давайте запустим сюда мутантов»,
— предложил Мамонт, смотря на большой экран.
«А что, плодятся быстро и любят кушать жуков. Мне нравится»,
— заулыбался царь. «Мне тоже нравится», — согласился я.
«А мы не будем захватывать этот мир?»
— удивил нас своим вопросом президент Мексики.
«Нет, Алехандро, Грас вернутся сюда»,
— за меня ответил дракон, и он полностью прав. «Так и есть. Грас здесь скапливают свои силы, поэтому они вернутся, и удержать систему мы не сможем», — добавил я. «Поэтому наносим максимум повреждений и улетаем. Это их немного задержит».
«И кристаллы забираем», —
заулыбался царь.